Мы читаем книгу «Учение десяти сферот», первый том, вторая часть, «Внутреннее созерцание», четвертый пункт. Пункт «Ламед Хет», 38-й. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, там же смотри трансляцию, избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире.
Главное назвать страницу, потому что все учение десяти сферот разбито на страницы. Если назвать страницу, сразу понятно, где я должен открыть. А все это внутреннее созерцание, первый том, вторая часть. Пока я открою, я не знаю. Признак для меня, где открыть, это страница.
От ламедхет. 38-й пункт. И вот мы находим в высказывании мудрецов точный язык, который можно определить каждую стадию из четырех стадий желания получать. Вдобавок, это очень верно сказано, и не сбивает с желаемой цели, так как нам дали четыре ступени, одна под другой. В грехе запрета наслаждения, которым является который зависит от желания получать того, кто грешит. И на трех первых ступенях, которыми являются невозможно и намеревается, возможно и не намеревается, невозможно и намеревается. Там нет запрета наслаждаться, одобренного всеми мнениями, а только в четвертой части, как мы выяснили.
То есть только четвертая стадия, в которой можно избежать, но не избегают, а намереваются насладиться таким явным, уверенным образом, то, что хотят насладиться. Только в этой форме понятно, что человек находится в запрете, в преступлении. Но все другие состояния, все предыдущие три состояния, это не совсем преступление. Потому что там нет этих двух понятий. Эти два понятия не раскрываются в ясной, четкой форме. Это понятно? То есть должно быть действие, состояние и намерение, отношение к источнику наслаждения. Что это наслаждение проявляется в желании получать. Желание получать может сократить себя, но не хочет. То есть может сократиться, но не хочет сокращаться. А намерение, с которым собирается получать, оно ради получения. Ведь, может быть, не хочет сокращаться, потому что хочет получить наслаждение, чтобы это наслаждение было ради отдачи. Два этих условия, первое со стороны желания, второе со стороны намерения, должны быть направлены на желание получать человека. Да.
Дин из Англии спрашивает, что такое запрещенное наслаждение?
Я сейчас говорил об этом, что такое запрещенное наслаждение. Запрещенное наслаждение — это которое приходит к человеку не вынужденным образом, а по его выбору, и он собирается наслаждаться им ради самонаслаждения только. Это запрещено. Почему запрещено? Потому что такая форма противоположна Творцу. Потому что этим он вызывает наслаждение для самого себя, а не для ближнего. И эта форма противоположна Творцу, и поэтому отрезает его от источника жизни. Да, сначала Левич. Ты хочешь спросить? А, ты так держишь руку. Ну, пожалуйста.
Я бы хотел спросить о учебе. Вначале, когда я изучал ТАЗ, это была самая тяжелая часть. Я даже в середине выходил покурить и не мог вытерпеть. Сейчас, к примеру.
И что было? ты не из тех людей, которые не в состоянии выдержать учебу? Ты же учился в жизни. Что же произошло?
Ну, какая-то внутренняя тяжесть чувствовалась. Ну, может, во-первых, что невозможно понять. Во-вторых, ну, какое-то давление не как в остальных частях. Скажем, Зоар, вообще что-то другое. Бальсулам, Рабаш. Есть какая-то связь с Рабашем. Зоар, Бальсулам, что-то системный подход. У всего есть что-то, какой-то подход, а Тас... Ну, как он здесь пишет, вначале человек приходит к состоянию действия, затем... Ну, к примеру, сейчас я очень люблю Тас. Я даже... Меня тянет, я наслаждаюсь. Так что произошло? Какая разница?
На самом деле нет более глубокой книги, чем учение десяти сирот в науке Каббала. Зоар, ну, разумеется, он больше, но я не знаю, что сказать о нем. Тес, учение десяти сирот, объясняет тебе все детали происходящего в душе. Это место, где проявляется явление, которое называется Творцом, потому что Творца самого не существует, пока мы не подготавливаем тли, и пока там не проявляется это явление, нет ничего вне тли. Есть что-то, что называется Ацмуто, некий первичный корень. Если мы не раскрываем свойство, которое называется свойством отдачи, свойством любви, объединения, связи, тогда мы раскрываем это свойство в себе, и это свойство называем Творцом. Это как ребенок говорит: вот моя мама. Он знает, что такое мама. Он осознает, кто она. Нет, не осознает. Но вот так родила меня. Даже этого он не знает. Есть какая-то форма связи. Так и мы. Учение десяти сферот полностью направлено на то, как направить нас на построение кли для раскрытия Творца. Раскрыть кли, в котором раскрывается явление, называемое Творцом. Поэтому практически эта книга самая практическая. Проблема в том, что пока я не прихожу к состоянию, что у меня в руках есть отвертка, сверло, какой-то там гаечный ключ, я не чувствую, что я в состоянии что-то сделать. Я как без руки. И тогда тест для меня какая-то книга теоретическая, к которой у меня нет никакого отношения. Говорится о действиях, которые я не чувствую. Говорится о действиях, которые я должен каким-то образом вызвать, но я не могу. Говорится о действиях, что результатом этих действий меняются вещи, но я этого не вижу, не чувствую. Короче говоря, люди, которые еще не пришли, не дошли до духовных действий, для них тест может восприниматься в таком виде, что вот это не для них. И это верно, с одной стороны. Или они могут принимать тест как учебную книгу. Ну, замечательно. Ибуры, Никамохин, пять келим, пять цветов, внутренние, внешние, дрешемот. Учится. Изучает премудрость, интересно, и так учат. и как любую другую премудрость. Учит и учит. Потому что все объясняется, все дано. А о чем-то явно не написано, ну, значит, я должен раскрыть какие-то там связи. Почему это так? Вот это так. Есть какие-то сомнения. Один говорит, в одном месте написано так, а в другом иначе. И тут можно заниматься умствованиями. И есть много таких людей. Без постижения. Есть такие, которые не постигают и говорят, это не для меня. Есть такие, которые говорят, мы учимся, тут много интересного. Тут написано так, а там написано вот так. Переводят это в плоскость умствования. И есть такие, которые говорят, что это не для меня, и они не хотят продвигаться, отталкивают книгу. Есть такие, которые переводят это в область умствования. Есть такие, которые раскрывают, что тут им нечего делать, но в плоскость умствования не хотят переводить. Или потому что они не привыкли умничать. Или могут умничать, но не разрешают себе. Почему? Потому что видят, что это пусто, это без всякого эффекта. Но должны все-таки прийти к действию, потому что для меня это... Мне это дано как книга указаний, как поваренная книга для поваров. Я вот так хочу работать с этой книгой. Он говорит, вот так делать, а потом вот так, потом вот так. Видеть это, делать это, зевук ДК такой, решим вот такие-то. Я хочу именно так продвигаться, но как это сделать? И тогда они начинают понимать, что книга эта предназначена и для них, что они могут учиться с надеждой, что этим пробуждают света, и эти света продвигают их к состоянию, чтобы они пришли к практической работе в соответствии с этим рецептом, в соответствии с этой книгой. Это называется, что мы работаем со светом, возвращающим к источнику. Свет, возвращающий к источнику, у меня нет никакой связи с тем, что написано в книге. Нет. Но я все время стараюсь быть связан с этой книгой, чтобы... Но я все время стараюсь быть связанным со светом, возвращающим к источнику. Для этого я должен находиться в группе, быть связанным с этой группой. То есть всячески уподоблять себя свету, возвращающему к источнику. И тогда эта книга становится для меня книгой подготовки к духовным действиям. А затем превращается в книгу, которая будет управлять моими духовными действиями. Если свет подействует на меня, если он пройдет во мне экран, затем потом я узнаю, что делать. Увижу, что делать. Вот так поступаем. Поэтому необходимо опасаться, оставить и пренебрегать. И поэтому Бааль Шолам пишет в предисловии к ТЭС, что не все части Торы равны по воздействию, по свету, возвращающему к источнику, потому что это для нас самое важное. И он говорит, что каббалистические писания являются самыми эффективными в плане света, возвращающего к источнику. И теперь, в каббалистических книгах тоже есть разные. Есть четыре части Пардеса. В них тоже разный уровень света, возвращающего к источнику, и по-разному действуют на разных людей, потому что и люди тоже делятся на четыре типа. Ну, тут есть очень много вещей, но для нас достаточно, что мы учим первоисточник каббалистический, и поэтому ты видишь, у нас есть труды Рабаша, Зор, Тест, труды Бааль Шолама. И вот так мы учим, стараемся разнообразить учебу. Ну, немножечко поучимся. Да. Мутлу.
Хотел спросить о том, что если человек видит, что проходит, скажем, то же самое состояние много раз.
Не может быть такого. Ты уже знаешь. Хотя тебе кажется, что это то же самое состояние, но это не то же самое.
Ну да, верно. Он доходит до какой-то грани, когда понимает, что должен сократить. Он проходит это состояние
до границы, когда он чувствует, что он обязан сократить, на самом деле сокращает, и в следующий момент это снова не сокращенное, но уже на новом уровне.
Да, но как человек может прийти к тому, чтобы он увидел, что находится против закона, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Он видит, хочет себя сократить, видит, что да. Это против его развития.
Да.
И говорит, ну хорошо, я бы хотел себя сократить, но не могу.
Почему не может?
Потому что он все-таки в желании получать. Он наслаждается.
То есть,
хотя есть понимание, что это против.
Секунду. Здесь, ну, ради тебя я готов раскрыть. Я хочу прекратить относиться к своему товарищу, скажем, с пренебрежением, да? Есть такая возможность. Я страдаю от того, что я отношусь к нему с пренебрежением. Пришел к осознанию зла. Мне плохо от этого. И поэтому я хочу сократить себя по отношению к нему. Не относиться к нему с пренебрежением. Потому что плохо мне.
Потому что это против нашего пути.
Против пути. То есть, иначе я не достигну цели.
Все мы не достигнем, потому что я таким образом причиняю вред другим.
Тебя даже другие волнуют, не только он, но и другие.
Ну, все вместе, как бы.
То есть, может быть, меня и Творец волнует?
Ну, он же цель. Что я имею в виду? Когда я отношусь к кому-то неправильно, я останавливаю себя.
Твой вопрос, не будем глубже копать, потому что запутаемся. Вопрос твой. Каким образом я прекращаю пренебрегать им?
Как я могу прекратить пренебрегать своей точкой, которая принимает участие в группе, направленной к цели?
Как ты соединяешь свою внутреннюю точку с группой и целью?
Верно, и делаю это правильно. Я хочу это сделать, но...
В правильной форме, да. Ты хочешь это сделать. В этом ошибка, что ты это хочешь сделать. Да-да, чего ты смеешься?
Ну, я смеюсь, потому что я хочу исправить себя.
Ты хочешь исправить себя, это хорошо. Но как ты это делаешь?
Принимая участие в группе, вместе со всеми.
Тут не хватает света, возвращающего к источнику. Творца не хватает.
Да, но нет недостачи в просьбе. Я прошу его. Вы сказали, что просьба может быть неправильная, и это тоже понятно. Потому что каждый день и просьба непонятна. Я даже саму фразу не могу выстроить, что именно я хочу. Но надо обратиться к Творцу. Есть обращение к Творцу?
Если есть обращение к Творцу, то все остальное уже приходит в норму. Если ты находишься в группе и хочешь исправить свою связь с группой и обращаешься с этим к Творцу для того, чтобы тут возникла связь с Ним, поскольку без твоей связи с группой ты не придешь к связи с Ним, и тогда ты не сможешь доставить Ему наслаждение, тогда все собирается вместе в единую точку. Ты, группа и Творец вместе.
Но вопрос такой. В какой точке? В какой точке я могу себя сократить?
Ты помнишь письмо, где он направляет... Где он пишет о направлении к Творцу Царя?
Да.
17-е письмо. Ты так направляешь себя? Продолжим.
39-й пункт. И мы видим, что мудрецы использовали сочетание двух возможностей одна с другой, а именно возможность отделиться и не получать наслаждение, и стремление и тяга в сердце к желанию этого наслаждения. И это сочетание дает четыре возможности. И теперь мы возьмем их рассуждение и используем для нашего случая в высших мирах. А это корни для различных желаний, которые имеются в реальности. И из низшего изучим высших.
Еще раз, пожалуйста. И мы видим...
39 пункт. И мы видим, что мудрецы использовали сочетание двух возможностей одна с другой. А именно, возможность отделиться и не получать наслаждение.
И не получает наслаждение. Здесь не хватает запятой. Не получает наслаждение. Второе. И стремление.
И стремление и тяга в сердце к желанию этого наслаждения.
Точка. И их сочетание.
И их сочетание дает четыре возможности.
Четыре состояния.
А теперь мы возьмем их рассуждение и используем для нашего случая в высших мирах. А это корни для различных желаний, которые имеются в реальности. И из низшего изучим высших.
Дальше.
Заголовок. Когда раскрылось желание получать в Малхут Декетер, она вышла из Кетер и стала стадией Алиф. 40-й пункт. И вот в первой стадии, которая называется Хухма, или Хая, следует различать две части. Первая часть — это ее первичный материал, а как известно, что это Малхут Высшего, то есть Малхут Декетер, которая приобрела форму или свойство желания получать. И этим обновлением, изменением свойств получила Малхут Декетер новое название, новое имя — стадия Алиф. Пхина-алиф. А когда духовный объект приобретает новые свойства, он отделяется этим и становится самостоятельным. Так и Малхут Декетер. Желание отдачи, которое имеется в Творце. Когда зародилось в нем некое желание создать, то, конечно, он не нуждался ни в каких исполнительных килим. А само его желание сразу воплощается в действие. То есть оно приняло форму, свойства, присущие желанию получать. И это стало первичным материалом творения, который называется Пхина Алиф.
То есть от стадии Кетер, то есть желание отдавать, само вышло желание получать. То есть это новая форма, которая называется первой стадией. И так эта стадия родилась из стадии нулевой, из стадии Кетера. Это понятно?
В 39-м пункте он описывает процесс, и в последней фразе говорит, что есть много разных желаний, и будем изучать из низшего высших. Как можно изучить низшего из высших?
Разумеется, что высший изучается из нижнего. А как можно постичь Творца? Это называется «из твоих действий познаю я тебя». Ой-ой-ой. Из твоих действий познаю я тебя. Я из своих действий могу постичь Творца. Вы вообще слышите, о чем говорится? Ой-ой-ой, какие действия есть у меня? Верно, Моти? Из моих действий я могу познать Творца? А что это тогда за Творец такой? Вообще не знаю. Так о чем говорится? Только послушай, о чем они говорят. Когда ты говоришь, что из нижнего изучим высшего, разумеется, из нижнего изучим высшего, но как? Из твоих действий познаю тебя. Если я изначально принимаю, что я являюсь действием Творца, и в каждый момент Он воздействует на меня, что нет никого, кроме Него. И я могу только просить Его, в каком состоянии быть в следующем состоянии, в следующий момент, более подобным Ему, чтобы Он сделал, чтобы Он проделал действие надо мной. Тогда получается, что из того, что я прошу, и Он делает, из этого я начинаю осознавать Его. То есть из изменений моих с намерением или без намерения, хочу получать или не хочу получать, из этих изменений во мне я начинаю осознавать Его. Если ты подумаешь, то ответишь, есть ли еще какая-то методика, кроме этой науки, которая может из изменения внутри желания получать, из материи, которая изначально не существует, создана из ничего, из того, что проходит по нему, может осознать высшую силу, полностью отключенную от желания получать, от нижнего. Можно ли еще прийти к осознанию высшего? Если ты начнешь это исследовать, то увидишь, что нет другой методики. Только в такой форме, когда мы меняемся, начинаем просить Его произвести изменения, Он делает изменения из того, что я прошу, и я осознаю свое желание и свое намерение, и моя просьба к Нему, и то, что Он мне делает в соответствии с этой просьбой, из всех этих данных я начинаю осознавать то, что совершенно отделено от меня, то есть Его. То есть это распознавание, которое как бы никогда не может произойти в желании получать, созданное из ничего. Ведь оно создано из ничего. Но то, что облачается в это ничто, облачается в форму Творца. Но не хватает слов, чтобы выразить. Ну вот так. Ты говоришь... Здесь вещи особые происходят.
Так кто изучает? Высший? Кто учится?
Еще раз.
Из низшего изучим высших.
Из низшего изучаем высшего. Из твоих действий познаю я тебя. Из тех действий, которые он производит в нас, мы познаем его. Ну, быстро. За 2 минуты.
Рав, что означает, если первая стадия выходит из корневой, то и все стадии тоже в ней, кроме корня, означает, что нет ничего?
Разумеется.
Что значит, что нет ничего, кроме корня?
Потому что мы из первой стадии, из нулевой стадии раскрываем первую стадию, вторую — это мы раскрываем. А на самом деле, кроме первой стадии, кроме нулевой стадии ничего нет, кроме точки в букве «Юд». Замысла творения. Все остальное мы постигаем через само творение, внутри самого творения. Оно существует? Оно существует для того, чтобы постичь замысел творения. Само по себе оно не существует. Но это философские вещи. Давайте мы перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню. We must all unite.
The world is changing, it's changing fast. Economy is crashing. We can't figure out, we don't ask why. Nature is talking. It speaks to us, but we don't hear a word. It's a global connection. Its next blow will be much worse. Let's reveal the message. Shamati, shamati,
love will light the way. Shamati, shamati, I heard a wise man say. Shamati, shamati, let us spread this light. Shamati, shamati, we must all unite. Chasing pleasures all our lives, what is the purpose? No satisfaction on to the next. You tell me, is it worth it? What we long is to be loved, because we're all connected. So let us join our hearts as one, we'll never feel rejected. Shamati, shamati, love will light the way. Shamati, shamati, I heard a wise man say. Shamati, shamati, let us spread this light. Shamati, shamati, let us all unite. La 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 la. Shamati, shamati, love will light the way. Shamati, shamati, I heard a wise man say. Shamati, shamati, let us spread this light. Shamati, shamati, let us all unite.